И в тот момент, когда Грик было решил, что легко отделался, он увидел слева от себя второго наемника, уже поднявшего руку и готового нанести удар. Что за чип сидел у него в запястье, Грик понятия не имел. В любом случае, какой бы техникой ни владел кибернаемник, удар со столь близкого расстояния был бы для сталкера смертельным. Вместо того, чтобы встать на ноги, как он и собирался, Грик продолжил падение вместе с обезглавленным телом. Одновременно он, что было сил, тянул его за руку, пальцы которой все еще сжимали сталкеру горло. Второй наемник явно не ожидал такого неразумного поведения со стороны сталкера, а потому и не успел скорректировать или остановить удар. Серебристый, мерцающий шар вылетел из ладони наемника и ударил в спину его обезглавленного напарника. Даже сквозь тело мертвеца, придавившее его к земле, Грик почувствовал, какой силы был кинетический удар, одним махом, будто бы выбивший весь воздух из груди сталкера. Если бы удар достиг цели, он переломал бы ему все кости, а внутренности превратил бы во фрикасе. Лежа под обезглавленным киборгом, Грик выставил сбоку автомат и до предела вдавил спусковой крючок. Длинная очередь, пройдясь слева направо, зацепила второго наемника. Киборг даже не покачнулся, когда несколько пуль разорвали обшивку бронежилета на его груди. Но это помешало ему точно прицелиться. И второй серебристый энергетический сгусток, размером чуть меньше первого, ушел в землю. Грик отбросил автомат, в котором не осталось патронов, приподнял тело наемника и выкатился из-под него. Второй наемник попытался нанести еще один кинетический удар, но энергии для этого уже почти не осталось. Грик без труда увернулся от небольшого голубоватого шарика, зашипевшего и растаявшего в воздухе. «Что, сдулся?» Сталкер вытер кровь с разбитой губы. Наемник рванул ремень висевшего у него на плече импульсного пулемета. Грик сдернул искусственный ноготь и словно взмахнул невидимой плетью. Правая рука наемника, отрубленная чуть выше локтя, упала на землю. Пальцы на ней то сгибались, то разгибались, так быстро, словно исполняли замысловатый пассаж на клавишах несуществующего рояля. Лицо наемника оставалось невозмутимо спокойным, даже в тот момент, когда Грик коротким мечом перерубал ему горло. Киборг просчитал все возможности и понял, что у него нет ни единого шанса остаться в живых, а значит, и сопротивляться не имело смысла. Остававшиеся секунды он использовал на то, чтобы заархивировать память и сохранить ее резервную копию. Увы, энергоснабжение прервалось, и процедура осталась незавершенной. Грик устало опустился на землю. Из окошка вентиляционной будки выглянул Василий. «Вот обалдуй», — подумал, глядя на него сталкер. Высунул голову, будто специально для того, чтобы ее отхватили по самые плечи. «Вылезай», — махнул рукой сталкер. «Только сначала Виолетту выпусти». «Как?» — Василий растерянно посмотрел вниз на тело однорукого кибернаемника. Второго обезглавленного, лежащего за углом, он не видел. Может, оно и к лучшему. Парень и без того уже считал Грига безжалостным, хладнокровным убийцей. «Прояви смекалку». Острием меча сталкер подцепил отрубленную руку наемника и подтянул ее к себе. Голова Василия скрылась в окошке. Грик обтер лезвие в акидзаси, а рука в темно-зеленой куртке наемника и убрал меч в ножны. Затем достал нож из-за пояса и принялся выковыривать из запястья киборга боевой микрочип. Василий снова высунулся из окна и начал на ремне спускать Виолетту. «Надо же, догадался», — усмехнулся про себя Грик. Едва коснувшись колесами земли, Виолетта выскользнула из ременной петли и, попискивая, покатила к сталкеру. «Все в порядке, девочка», — помахал ей испачканным кровезаменителем ножом Грик. Виолетта свернула в сторону, подкатила к телу наемника и осторожно ткнула его бампером в бок. Убедившись, что без посторонней помощи киборг уже не поднимется, машинка обижала его откинутую в сторону руку, прижавшую к асфальту тяжелый импульсный пулемет, и, въехав передними колесами в лужу крови заменителя, потыкалась бампером в щеку. Она будто наслаждалась своим превосходством над поверженным гигантом. Вот он лежит, недвижимый, на потрескавшемся и сломанном асфальте, а она, знай себе, бегает и беды не знает. Грик достал чип из переплетения тефлоновых сухожилий и проводов, как следует вытер его, уложил в самозапечатывающийся целлофановый пакетик и спрятал в карман. Василий спустил на землю ранцы и выпрыгнул сам. «Ого!» — удивленно вскинул он брови, увидев обезглавленный труп.
«Дай сюда ранец!» — махнул рукой Грик.
Сталкер достал из ранца новый магазин и перезарядил автомат.
«А чего они тут делают?» — кивнул на кибернаемников Василий.
«Не знаю», — в тон ему ответил Грик, — «но, думаю, тебя ищут. Не такими уж они дураками оказались. Сообразили, как мы можем до места добраться».
«Не пойму»,
— недоумевающе пожал плечами журналист. «Что им от меня нужно?» Грик снизу вверх косо посмотрел на парня. Удивление журналиста могло показаться вполне искренним. Но почему-то Григу все меньше верилось в то, что Василий понятия не имеет, с чего вдруг его все ищут. Впрочем, его это не касалось. Он должен доставить парня в лагерь неодруидов. Живым и, по возможности, невредимым. Так сказал Костя Дум-Дум. Остальное не его забота. Достав боевой чип из запястья второго наемника, Грик на всякий случай проверил карманы киборгов. Обычно карманы наемников оказывались пусты. Ну, не имели эти уроды привычки носить что-либо с собой, кроме тяжеленных импульсных пушек, от которых, по большому счету, не было никакого прока. Но на этот раз Грик с удивлением нащупал в кармане второго оставшегося без руки наемника продолговатый металлический предмет, оказавшийся изящным выкидным ножом с узким обоюдоострым лезвием и выдавленным изображением китайского дракона на рукоятке. Нож мало того, что красивый, так еще и не иначе, как заговоренный. А заговоренные вещицы всегда в цене. Поднявшись на ноги, Грик крутанул нож в руке, довольно цокнул языком и вдруг поймал на себе презрительный взгляд журналиста. «Ты похож на падальщика», — сказал, словно выплюнул Василий. Грик промолчал. Не потому, что ему нечего было ответить этому заносчивому, самоуверенному и трусливому мальчишке. Он не видел в этом смысла. Более того, он находил это глупым. Стоит ли что-то доказывать недовольно заурчавшей электрокофеварке? Или вдруг что-то просопевшему пылесосу? Василий был и оставался грузом, который нужно доставить заказчику. И не более того. Журналист заметно проигрывал даже в сравнении с Виолеттой. Грик поднял с земли оброненную во время драки перчатку и натянул ее на руку. Надел на плечи ранец, повесил на плечо автомат. «Пошли». Кому он это сказал? Василию или Виолетте?